नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Итак, наставление для цивилизованных людей. Седьмая песня Шримад-Бхагаватам, 15 глава, последняя. Нарада Муни говорит о цивилизации, человеческой цивилизации. Что такое цивилизация? Не любое сообщество может быть цивилизованным. Цивилизацию отличает от нецивилизации аспект знания. Это особенность человека или человеческой цивилизации. Животные лишены гьяны, лишены знания. У них нет возможности развивать знания. Также Прабхупада говорит, что нет дхармы, осознания в животных. Они представляют дхарму лишь внешне. Внутренне такого понятия не существует в мире животных, естественно. У них не развит еще разум в этой эволюционной лестнице. Они еще не готовы к осознанию своего существования. Но Адхата Брахма Джигьясу человек готов. Любой. Даже нецивилизованные люди могут быть приобщены к трансцендентному знанию. Особенно это касается бхакти-йоги. То есть это могущественная, объединяющая сила духовная. То есть люди могут быть под влиянием цивилизации. Если даже мы не очень цивилизованы, но мы, тем не менее, под влиянием цивилизации. Мы в прогрессе. То есть на вершине цивилизации есть брахманы. И особенно среди брахманов выделяются преданные вайшнавы. Особенным образом. Это то, что сегодня забыто. Даже, может быть, в Индии, в местах, которые не так далеко ушли от ведической культуры, близки. Не говоря о западном мире, Прабхупада это выразил так, я вам принес то, что вы давно забыли. То есть какие-то вещи мы знаем, какие-то мы вещи помним, но вот что-то мы забыли. И как говорится, светильник не ставят под стол. То есть, тоже излучает свет, стоит сверху. Так свет разливается повсюду. Также вайшнавская культура должна быть подобна светильнику наверху. И это озаряет светом все остальное. Дает возможность видеть все остальное. Есть движущая сила ноги, есть действующая сила руки, есть части тела, но они действуют только согласно функции глаза. Кто-то должен видеть, что мы делаем и куда мы движемся. Это и есть цивилизация. То есть осознанная эволюционная деятельность, развитие. Сегодня мир сбит с толку, в этом смысле цивилизация утрачена духовная. Нет глаз. Слепые ведут слепых. То есть, хотя все активно действуют, но не знают, куда они. По наитию, может быть, прояснится в будущем. Мы добиваемся каких-то результатов и надеемся на будущее. Заблудшая цивилизация называется. Это как человек пытается выйти из лабиринта или из дремучего леса и надеется, что, может быть, там за тем распадком или за той горой или за той долиной я найду выход. И он движется, но безуспешно, потому что лабиринт очень сложный. Как выясняется, удивительно, лабиринт, иллюзии, что движутся в противоположном направлении. В общем, обманчивые эти игры майи, иллюзии. Им кажется, что есть развитие, есть даже вдохновение, ведь много чего достигнуто на внешнем уровне. Только одна вещь неясная – зачем и куда? А так все есть. И на этом пути людей Люди теряют умиротворение, счастье, мир, согласие, гармонию утрачивают. И Прабхупада говорит, что первая цель ИСККОН как раз вот широким массам людей проповедовать, распространять широко знания людям для того, чтобы гармонизировать общество, установить цель в обществе, ну, сделать цивилизацию, создать цивилизацию, которая на самом деле движется к цели. И Нарада Муни здесь, в этой главе, он начинает с того, что есть брахманы, и им нужно выражать почтение. Они разные есть. Есть брахманы карма-канди, есть гьяна-канди, есть аскеты, есть также упасана-канда, есть. Они поклоняются уже, то есть разные типы брахманов. Лучшие из них вайшнавы, Прабхупада упоминает в комментарии, постоянно будет говорить именно об этом, потому что светильник под столом. Он постоянно светильник будет на стол ставить. Не отрицая присутствие других брахманов, которые также могут находиться в своем эволюционном развитии. Им всем выражается почтение. И ритуалистам, и гьяне, и аскетам, брахмавади. Майявада здесь не описывается, не путайте. О майяваде речь не идет. Майявада – это другое, это отдельный разговор. Здесь брахманы, они знают брахман. Эти люди уже понимают, что цель жизни духовна, и они живут в соответствии с этой целью, поэтому брахманы выражают почтение. Им выражают почтение как представителям Бога буквально. Их просто кормят и все. Их не заставляют работать. Их просто кормят и слушают, что они говорят. Вот так брахманы почитали. Значит, их приглашают на какие-то церемонии, на обрядовые какие-то церемонии. Или нужно получить какие-то знания тоже. Спрашивают у брахмана, не у кого-то другого. Очень важно именно соприкоснуться с брахманом, то есть с человеком одухотворенным. То есть реализацию можно получить от непосредственного контакта. Здесь описывается, совершая подношение полубогам, следует пригласить только двух брахманов, а совершая подношение предкам, можно пригласить трех. Или же, как в том и другом случае, достаточно одного брахмана. Даже если человек очень богат, он не должен чрезмерно тратиться на проведение этих обрядов и приглашать на них больше брахманов, чем нужно. А почему такой запрет? Много не приглашать брахманов. Здесь запрет. Двух, трех, ну, вообще одного хватит. Так Нарада говорит об этом здесь. Здесь Прабхупада в комментарии объясняет, что в Индии принято, ну, народная, так сказать, традиция у них. Они хотят пышные церемонии делать, богатые люди. Свадебные особенно церемонии, или рождение ребенка. Они приглашают много людей, тратят большие слишком средства для этого, слишком много. Слишком много средств уделяют ритуалам. И это запрещено шастрами. Поддерживать ритуалистическую деятельность так пышно. То есть пышные церемонии для самых важных вещей. Для самых важных вещей. Как, например, Вьясапуджа у нас в Исконе, духовного учителя. Она не должна быть слишком пышной. Самая пышная должна быть Вьясапуджа, основатель Ачарья для всех. Это самая пышная должна быть церемония раз в году для всех. Такой будет колоссальный праздник. Ну, а остальные Вьясапуджи должны быть скромные последователей. Если даже дается какая-то книга там по Вьясапуджи, то черно-белое изображение также IBC постановило. То есть мы должны знать, что светильник на столе должен быть, не под столом. Нельзя как бы свое могущество выставлять над главным, да, источником этой силы. Итак, Кришна должен быть на вершине всего, поэтому самые пышные церемонии, самые красивые храмы и прочие самые дорогие вещи делаются, и самые красивые предлагаются только ему, и вот он в центре должен быть, Бог. И при этом здесь снова Прабхупада упоминает о Харидас Такури, потому что Адвайта Ачарья, он очень богат, Адвайта Ачарья, он проводил церемонию поклонения предкам, традиционную, что принято в обществе цивилизованном. Предкам тоже подношения приносят регулярно. И такие церемонии – это культура, это традиция, также память наших предков, наших традиций, это тоже некая преемственность сохраняется. хорошие традиции поддерживаются таким образом. Для памяти это все, чтобы мы помнили, да, как вот есть. В прошлом великие люди, их нужно помнить, святые их нужно помнить, Кришна нужно помнить, духовный учитель нужно помнить. И для этого есть вот самсара даванала, недолока мы поем, или шигуру чарана падма каждый день, мы эту традицию поддерживаем. И Адвайта-ачарья на такую церемонию, он богатый очень, Адвайта-ачарья. У него даже царь Бенгали занимал в долг деньги когда-то. Он пригласил одного лишь не брахмана, а вайшнава, Харидас Такура, по рождению не брахмана. Вот этот пример Прабхупада снова здесь повторяет. Как важно кормить именно, почитать прежде всего вайшнавов. Вот это важный, самый важный светильник, который открывает там истину непосредственного. Непосредственно истину. Все остальное как бы косвенные есть методы поддержания культуры, а есть вот прямой метод. Прямой метод, он беспокоит материалистов. Поэтому рано или поздно как-то от него они постепенно отворачиваются к обрядовой деятельности, к своим праздникам, к своей славе, к своему богатству, к своему успеху, к своей деятельности. Бога приглашают через ритуалы. А вайшнавы говорят, мир временный, рождение, старость, болезнь, смерть, куда ты копишь деньги? Это все тля съест в этом мире, тленно все. Копи вечные богатства, служи Господу, напоминая это временности материального существования, что неприятно материалистам. Поэтому постепенно, естественно, люди как-то забывают, отдаляются от этих вещей. Проповедников не очень-то начинают почитать или делают вид, что не замечают их как-то. Если есть культура. Если культуры нет, вообще могут распять такого проповедника. Что угодно могут с ним сделать. Если человек совершает шрадху, стремится накормить очень многих брахманов или своих родственников, он неизбежно допустит ошибку в соблюдении предписаний, касающихся времени, места и атрибутов, и самого обряда, а также не сможет оказать должные почести всем приглашенным и тому, ради кого этот обряд проводится. Смотрите, что же важно при проведении духовных церемоний? Самое важное – выражать внимание каждому присутствующему. В итоге вот для чего? Для сближения, чтобы как бы Кришна, Ягья, смысл Ягьи, сблизить людей, чтобы увидеть представителей Бога повсюду, присутствие сверхдуши повсюду. Так проявляется Кришна или Ягешвара. Если Ягья совершается, и автоматически сближение происходит на духовной платформе людей. Неважно, поссорились или не поссорились, понимали друг друга, не понимали, что было в прошлом, Ягья так, обладает таким могущественным поддержанием. Присутствие Вишну такого. Устраняются все противоречия. И вот это самое важное в итоге. Значит, Ягья успешна. Но если мы даже одного гостя не накормили по ошибке, мы совершили оскорбление. Ягья уже будет, Вишну уже недоволен будет. То есть здесь требуется правильная организация. Как мы знаем, что преданные должны быть хорошо организованы на фестивале, это, чтобы просад был хороший, чтобы всем было роздано, и у всем внимание уделено, никого бы не обидели. Это вот наше служение в организации, это очень важно. Санкиртана Яги также. И ради этого, вот ради того, чтобы это счастье распространилось на каждого присутствующего, но если слишком много гостей пригласить, мы можем не уследить. Если мы ради престижа приглашаем миллион человек, не способные организовать все, мы совершим ошибки. И придут реакции, то есть ягья будет испорчена. И здесь Прабхупада говорит, Нарада Муни не запретил устраивать пышные празднества, цель которых лишь в том, чтобы накормить во время обряда шрадхи как можно больше родственников или брахманов. Как правило, богатые люди тратят на этот обряд большие деньги. Индийцы становятся особенно расточительны в тех случаях, в трех случаях, когда они празднуют рождение ребенка, устраивают свадьбу и проводят обряд шрадхи. Шастра, однако, запрещается приглашать на эти обряды, особенно на шрадху, много брахманов и родственников, и тратить на это слишком большие средства. Шастра не рекомендует слишком пышно такие церемонии проводить. Если появляется возможность, нужно в благоприятное время и в подходящее место с любовью предложить Мурти Верховной Личности Бога пищу, приготовлены на топленом масле. Затем угостить этим просадом достойного человека, вайшнава или брамана. Такое подношение станет для человека источником вечного благоденствия. Да, накормить означает проявить свою любовь. Это прити. Прити лакшина. Это средство, метод пробуждения любовных отношений, пища, ну, для человека. Для животного это просто, ну, пожирание там, какой-то вот плоти там, ну, пожирание буквально используется. Оно не пирует, оно пожирает животное. У человека другая культура. Это давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом и сокровенные мысли. Вот пища – одна из очень могущественных средств развития любовных отношений. Но здесь будет дальше говориться, от качества пищи многое зависит. Что если мы хотим, на самом деле, любовных отношений, пища должна быть с любовью приготовлена, очень чистой, освященной и с любовью еще подноситься. И это гарантирует, что также будет сближение, это подобно яге, потому что в этом случае как бы Господь тоже начинает есть эту пищу. Ну, собственно, она уже съедена, она предложена. Она съедена, карма съедена. Ее называют буквально в Индии просадом, это съеденная пища. Там нет кармы. То есть мы едим уже пищу без кармы. И Господь очень удовлетворяется, когда мы вот серьезно это делаем. Например, вот в Джаганатхапуре особенно, наверное, серьезно относится к принятию просады, приготовлению. Самое такое яркое место, яркий пример. Вы даже не должны сидеть на подстилке, когда принимаете Джаганат Прасад. Если вы сядете на подстилку, никто есть не будет. Если вы садитесь вместе с другими вот, жителями Арисы, которые понимают, что происходит, и вы кладете чадар, скажем, чтобы сесть, принимать Прасад, все будут ждать, никто не дотронется до Прасада. Все будут ждать. Что ж мы ждем? Мы же все готовы. Мы ждем, когда ты снимешь асану, сойдешь с асаны, они скажут. Это Шачинанда Махараш рассказывал эту историю. Он говорит, я постелил чадар, говорит, все, сесть на пол. Я сел и ждал, и никто не ел прасад. Я сказал, можно начинать? Говорит, ну мы ждем, когда ты с асаны сойдешь, говорит, и тогда начнем. Это оскорбление. Прасад, Господа Джаганат. Тут такой подход серьезный. Вы не можете даже мыть руки в раковине и рот полоскать, потому что остатки этого маха-прасада с рук и раковины не должны попасть в нечистое место. Должны выйти на улицу под деревом, полоснуть руки, и там же рот. И вы даже не можете переступить через место, где только что принимали прасад. Не дай Бог, там какие-то крошки еще остаются. Это вот все к этому относится священным образом. Отец Прабхупады был таким чистым вайшнавом, что когда даже вот резинка одна падала на пол, от прасада. Он поднимал, касался лба и съедал. Это было отношение к прасаду. Если вот в Джаганатхапуре, если вы были, вы знаете, если не были, приезжайте и примите там прасад. Вы увидите, вы влюбитесь во всех жителей Арисы, вы влюбитесь в Джаганатху, влюбитесь в это место. Просто потому, что вы приняли достойным образом эту пищу в достойной атмосфере, правильной. Любовь пробуждается. Автоматически. Мы можем это делать также, постараться наши стандарты поддерживать таким образом, особенно на праздниках, на фестивалях. Дома тоже нужно к этому так не забывать, светильник на столе держать, не забывать под стол, вот не нужно ставить. Что пища должна быть освящена Господом, должна быть предложена с любовью также раздаваться. Во время просада не нужно ругаться или говорить неприятные темы какие-то. Вот это такая культура. Надо угощать просадом полубогов. Видите, какая пища? Полубоги принимают. Такую пищу полубоги едят. Угощать просадом полубогов, святых, предков, остальных людей, своих домочадцев, родственников и друзей, видя в каждом из них преданного Верховной Личности Бога. Что здесь говорится? От такой пищи никто не откажется, даже полубоги, даже святые в ваш дом могут прийти. Видите, эта культура открывает двери в ваш дом великим личностям. Если вы скажете, вот Махапрасад, я предложил только что Кришне, пожалуйста, саду Махарадж такой-то или такой-то садху, войди в дом, освети, прими. Он не откажется, потому что там Махапрасад, отказаться будет оскорблением. Предложенная пища – это сам Кришна. Целая глава из Читания Чаритамрити, который Господь Читания прославляет Прасад. Потрясающе! Говорит, это Кришна. Это не отличается от Кришны. В этом стихе каждому человеку рекомендуется угощать других просадом, видя во всех живых существах частицы Верховного Господа. Даже бедняков надо кормить не просто пищей, а просадом. Также он здесь упоминает о Майаваде. Но у нас сегодня другая тема, поэтому я иду дальше. А то я увлекусь Майавадой, разругаюсь сейчас. Человек, хорошо знающий религиозные принципы, ни в коем случае не должен предлагать во время шрадхи пищу, приготовленную из таких продуктов, как мясо, яйца или рыба. Пашу, химса. Пашу животных, химса, насилие, да. И сам он, даже если он кшатри, не должен есть подобной пищи. Удовольствие предкам и Верховному Господу доставляют те, кто угощает святых людей вкусными блюдами, приготовленными на топленом масле, а не те, кто под видом жертвоприношения убивает животных. Это вот очень важная составляющая цивилизации, признак цивилизации. Браманы, мы говорим, это как бы голова общества, цивилизованного. И деятельность, здесь говорит цивилизованного человека, это ахимса, пища ахимса, деятельность ахимса, речь ахимса, мысли ахимса. То есть вот вершина цивилизации – это ахимса. Как прожить в этом мире без насилия? Как с насилием, понятно, тут животные знают. Человек должен понять, как без насилия прожить эту жизнь достойным образом. И людям, которые хотят идти дальше по пути религии, следует полностью избавиться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. Нет религии превыше этой. То есть есть обряд шрадха. Вот совершает этот обряд, а каждый цивилизованный совершает обряды по предкам. И тут вот есть такие регулирующие принципы. В это время он соблюдает чистоту пищи, отношения, почитание браманов. Но если дальше идти, нужно принять это как образ жизни. Не только во время церемонии шрадха, но принять это как образ жизни, скажем. Вот сознание Кришны – это образ жизни. Мы принимаем это как образ жизни, не только как обрядовую деятельность в храмах, когда мы приходим, или в отдельные особые дни праздников, явления Господа. Но каждый день мы служим Кришне, если мы хотим дальше идти этим путем. И здесь говорится, избавиться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. И далее фраза. Нет религии превыше этой. Вот она, вершина религии. Нарада Муни говорит очень коротко, очень ясно. Те, кто действительно знают законы религии, кто разумно относится к жертвоприношениям и свободны от материальных желаний, полностью владеют собой благодаря пробудившемуся в их сердце духовному знанию, знанию об абсолютной истине. Чтобы познать законы религии, нужно следовать обрядам, пути знания, совершать аскезы, чтобы понять законы религии глубоко. Но когда уже человек получил это знание трансцендентное в итоге, это яги приводит к трансцендентному знанию. В Гите говорится. То есть трансцендентное знание при помощи яги достигается. Кармическая деятельность затмевает, в невежестве держит. Ягья просветляет. И когда человек обрел это просветление, получил знание об абсолютной истине, такие люди вправе отказаться от совершения религиозных обрядов. Тогда карма-канда не нужна. То есть кому-то нужна, поймите. Если даже кому-то нужна, вайшнавская культура должна быть наблюдать это. Под наблюдением вайшнавов это должно происходить, чтобы люди не забывали о вот этих пышных церемониях Бога. Потому что когда пышные церемонии проводятся в Индии, допустим, тут пример, да, в Индии это принято, свадьбы пышные, особенно дочь выдать замуж, они начинают соревноваться в своей благотворительности, благочестии, кто пышнее выдаст свою дочь замуж, кто больше даст пожертвований, кто богаче, кто ярче это сделает. И они забывают о цели этих жертвоприношений. Между ними начинается некое такое как бы вот соревнование в гуне благости, престиж. То есть люди как престиж представляют эту культуру, собственную славу, для собственной славы это делают. Вот моя дочь, вот свадьба, вот столько денег я потратил на свадьбу, вот такие наряды были, вот такие обряды были, тут священники все были, тут столько народу было, и это престижно. Фотографии хранят, и пока тут такая у нас была свадьба. Это запрещено ведами. Под наблюдением вайшнавов стыдно это делать. Слишком уделять пышное внимание. То есть, должны понимать смысл этого обряда свадьбы. Свадьба – это ягья. Виваха – ягья. Вайшнав напомнит об этом, придет. Не просто пышная, красивая церемония и мирское счастье, которое нам обеспечит, хороших детей, богатство. Нет, это ягья. Виваха – ягья. Он прояснит эту ситуацию. Людей, как правило, очень привлекают обряды карма-канды, с помощью которых можно подняться на высшие планеты. Однако человек, пробудивший в себе духовное знание, уже не стремится на высшие планеты. Он целиком посвящает себе гьяна-ягье, желая понять, в чем состоит подлинная цель жизни. Цель жизни – навсегда избавиться от страданий, сопряженных с рождением и смертью, и вернуться домой к Богу. Тот, кто приобретает знания ради достижения этой цели, находится на более высоком уровне, чем тот, кто совершает карма-ягью, то есть занимается ритуальной деятельностью. Завидев того, кто готовится совершать ягью, жертвенные животные в ужасе думают: этот безжалостный человек, которому неведома истинная цель жертвоприношений, и который получает удовольствие, убивая других, непременно убьет и нас. Тут мы можем сказать Нарада Муни: ты наивный мудрец. Неужели животное так думает? Ты просто мудрец, думаешь, оно так же мудро рассуждает, как и ты? Оно же не понимает. А ты говоришь, Нарада, этот безжалостный человек, животное думает, которому неведома истинная цель жертвоприношения. Но животное же не думает об этом. И который получает удовольствие, убивая других, непременно убьет и нас. Неужели животное может так мыслить? Нарада говорит, вот оно так думает. Откуда это? Это что, наивность? Такая простота? Какое-то невежество мудреца? Нет, тут есть одна тонкость, которую знает мудрец. Дело в том, что в сердце этого животного находится сверхдуша. Они думают вместе. Животное это не рыт словами, но там есть сверхдуша, вот в чем дело. Мы думаем-то вместе со сверхдушой. Мы не можем без сверхдуши думать, ни животное, ни человек. Поэтому нужно быть внимательным, что думает животное, когда ведут его. Но кажется, оно уже не понимает. Это иллюзия. Оно, может, не понимает, а кто-то в нем находится и является свидетелем, и он все понимает. Мудрецы знают это хорошо. Едва ли не во всех странах мира последователи официальных религий под видом исполнения тех или иных заповедей убивают животных. Говорят, что когда Господу Иисусу Христу было 12 лет, он увидел, как в синагогах иудеи приносят в жертву птиц и зверей, и был настолько потрясен, что отверг иудейскую религию. И позже основал новую религиозную систему, требующую строгого соблюдения ветхозаветной заповеди «не убий». Вот такой еще есть момент из жизни Иисуса, 12-летнего еще. Получил шок в 12 лет. Поэтому с той религией он распрощался. И создал новую религию, религию любви, не насилия. Как мы читали, превыше такой религии нет ничего. Религия, которая поощряет насилие, это все еще не является высшей религией. Религия тоже имеет свою иерархию развития, эволюцию. Это не что-то абстрактное, застывшее религия. Тем не менее, в наши дни животных не только приносят в жертву, в кавычках, но и просто убивают в огромных количествах, открывая повсюду новые и новые бойни. Убивать животных как из религиозных соображений, так и в угоду своему желудку – это гнусное преступление, и оно осуждается в данном стихе. Вот так видят вайшнавы. Вот почему вайшнавы беспокоят материалистов. Они говорят такие вещи. Так мы же обряды совершаем, религия у нас такая. Уходи отсюда, иначе мы тебя убьем или побьем. Ты нашу религию разрушаешь. А на самом деле просто хотят есть мясо. Вот такая ситуация. И это вожделение такое сильное, что не готовы ценой жизни защищать свои обрядовые системы. Поэтому вайшнавы необходимы. Конечно, как правило, они в конфликт не вступают, вайшнавы. Они несут знания постепенно. Они, конечно, есть место и мясоедам, в конце концов. Нет, не так, что нет места в жизни. Если кто-то не может, ну, есть место им, но цивилизованно это должно быть. Боя не должно быть, во всяком случае, таких. Это чудовищно. Ради чего? Потому что в итоге, пока люди так ведут себя, почему они удивляются, когда начинаются человеческие бойни? Это же реакция. То есть вайшнавы должны говорить об этом. Есть карма. Мы пожинаем плоды собственных поступков в прошлом. Вот что происходит. Почему мы убиваем друг друга? В огромных количествах причем. Почему эпидемии? Почему вот эти все, вот, то засуха, то еще что-то, то беспокойство, стрессы постоянно. Почему? Закройте бойни. Вы посмотрите, что какая там атмосфера в этих бойнях. Иисус Христос увидел жертвоприношение в храме и был в шоке. Да неужели Богу это нужно, когда животное трясется в агонии, и его предлагают... Подождите, что такое? Если у вас есть какое-то сострадание, вы должны понять, что такое религия. Еще есть человеческие жертвоприношения, есть такая религия. А? Будда сказал, отверг все веды, все жертвоприношения на этой почве, чтобы животных только не убивали. Это чревато последствиями. Для Бога это одно и то же живое существо, что человек, что животное. А чадо... Вот о Боге-то и забыли люди. Поэтому тот, кто действительно сведущ в законах религии и не питает вражды к несчастным животным, должен с радостью совершать ежедневные и приуроченные к особым случаям жертвоприношения, используя те продукты, которые легко доступны по милости Господа. И здесь Прабхупада слово упоминает важное в этом стихе, очень важное, это дхарма вид, вид, знающий, вид, слово ведать. Дхарма вид, знающий закон религии, он объясняет, что это означает, ссылаясь на Бхагавадгиту 18.66. Все знают этот текст. Сарва тарвана паритяджи. Мама кам шарана враджи. Вот это вывод религии, вершина. То есть идея ненасилия исходит не от человека, а от Бога. Потому что от человека исходит эта идея искаженно. Как сказал один священник Шрила Прабхупаде, но почему человек не может убить животное и съесть ради собственного пропитания? Вот оно, ненасилие. Ради себя. Ради ненасилия над своим желудком, над своим голодом. И хотя в этом нет никакой необходимости. Ради просто вкусовых бугорков. Человек думает, вот оно, ненасилие, заботится о людях. Но если мы обратимся к Богу, Он заботится обо всех живых существах. Это сознание Кришны называется. Его нужно ставить на стол, не под стол. Любой, будь то грехаст или саньяси, может иметь небольшие божества Радхи Кришны, Ситы Рамы, Лакшми Нараяны, Господа Джаганатхи или Шри Чайтанья Махапрабху. И либо возить их повсюду с собой, либо, если это возможно, установить их по всем правилам и поклоняться этим божествам, ежедневно предлагая им блюда, приготовленные на топленом масле, а затем поднося освященную пищу, просад предкам, полубогам и другим живым существам. Во всех центрах движения сознания Кришны принято поклоняться божествам, Им подносят пищу, потом раздают ее лучшим браманам, вайшнавам и обыкновенным людям. Такие яги приносят всем полное удовлетворение. Каждый день участники нашего движения занимаются этой духовной деятельностью, которая полностью исключает убийство животных. Значит, пища отводится одной из центральных мест нашей практики. Вообще пища, что описывается в Гаруда Пуране, это связующая всех живых существ. Даже с умершими связь поддерживается через подношение пищи. С полубогами, с Богом тоже, через пищу. Эту пищу нужно распространять широко. Это Food for Life, наша программа, этим занимается. Просто если храмы, центры тоже, они распространяют просадом. Существует 5 разновидностей безбожия. Народ ему не умеет говорить. 5 видов безбожия. Сразу всем интересно. Интересно, что это такое 5 видов безбожия. Первое. Полное неверие. Вид харма. Второе. Принятие религиозных принципов, которым человек не способен следовать. Парадхарма. Дай-ка я буду жить как саньяси, допустим. Вот такие принципы хочу установить. Но я не способен этому следовать. Это называется парадхарма. Показная религиозность, абас. Подобие религии, упадхарма. И обманная религия, чхаладхарма. Любой, кто знает, что такое подлинная религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия. Это нужно отвергать. Вот для этого нужен разум, который умеет отвергать и принимать. Принимать значит принимать. Отвергать значит отвергать. Понимаете, что это такое? Это решимость. Это есть будхи, разум. Он очень нужен. Что мы то принимаем, то отвергаем, то принимаем, то соглашаемся, то забываем. Но принимать значит принимать. Принял посвящение на всю жизнь. Женился, не разводись. Не женился, не женись. Что-то одно выбирай. И будь решительный. Это будхи, разум. И когда речь идет о неблагоприятном, Бога с вами говорит, это надо отвергать, не сомневаясь в этом. Если даже мне нравилось это, но это оказалось ложью, а отвергать приятную ложь тоже нужно отвергать. Удобную ложь отвергнуть нужно. Это разум. И все, что благоприятно для моей духовной жизни, развития, это нужно принимать сердцем, глубоко, по-настоящему принимать. Предаваться этому нужно. Любое изложение религии, которое противоречит идее полного предания себя Верховной Личности Бога, Кришне, должно считаться ошибочным или ложным. Любое изложение религии. Конечно, даже если Гаруда Пурану взять и другие источники, там много есть правил предписаний для многих людей, для всех людей есть разные правила предписания. Много людей по-разному, живущих, мыслящих, поэтому разных, много правил предписаний. Но в конце всегда говорится, что всего этого можно достичь, просто поклоняясь Кришне. Одно лишь правило дается в конце, которое заменяет все остальные. Никогда не забывайте об этом. Из всех этих правил и наставлений последним дается всегда это, последнее самое важное. Не отвергая предыдущие, потому что не все могут принять последнее правило, кому нужна помощь. Но не забываем всегда. Мы помним, ради чего это делается. То есть мы не отрицаем полезные вещи для людей, нет. Люди, естественно, должны знать свою культуру, в которой они выросли, своих родителей, свои хорошие традиции, если они есть хорошие традиции, ценности свои. Но в Гите Кришна говорит, я сохраню это, то, что вы имеете, все хорошее, но просто добавлю, что не хватает. Вот это наше движение. Сохраните все хорошее, что есть у нас, в семьях, в культуре. Не так, что все плохо, это фанатизм. Не может быть все плохо. Есть хорошие вещи, есть свои добродетели, есть свои ценности, да, хорошо. Надо сохранить. И добавить нужно что-то еще. Это сознание Кришны. Нужно просто выполнять наставления Кришны и предаться Ему, конечно. Для этого требуется ясный разум. А он пробуждается в человеке только после многих жизней в результате правильного общения с преданными и практики сознания Кришны. Много жизней. Закон, лежащий в основе любой религии, дал Кришна. Сарва тарман паритьяджа, мамакам шаранам раджа. Это в основе любой религии, иначе эта религия называется без Бога. Вот обрядовую систему поклонения можно назвать так, в принципе. Это тоже религия, но без Бога. То есть, где-то, может быть, он далеко, или вообще нет представления уже о Боге, просто светские обряды становятся в итоге. Главенствуют. Все остальное следует отвергнуть как безбожие. Различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называются видхармой. Мешают выполнять его религиозные обязанности. Видхарма. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуют парадхарма. То есть не для меня, для другого предназначено, а я вот пытаюсь парадхарма. Новая религия, созданная самолюбивым гордецом и противоречащая принципам вед, носит название упадхарма. А когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает чхаладхарму, изобретенную религию. Переворачивает слова там как-то так. А в наш век стало очень модно придумывать новые дхармы. Так называемые свами и йоги утверждают, что человек может исповедовать какую угодно религию, потому что в конечном счете все религии одинаковы. Знакомая теория. Знаете, когда мы соприкасаемся с ведическим знанием, оно дает пищу для размышления большую вот этот счет. Можно придумать на этой почве много всяких интересных вещей от ума. Манадхарма называется. Я придумываю сам для себя, как мне удобно жить. У фермера есть куры, и он думает, как улучшить свой бизнес. Наблюдает, и вот понятно. Вся прибыль от передней части курицы зависит. От задней, вернее. Задней. Там яйцо она дает. В этом прибыль. Но передняя часть приносит убытки. Все понятно. И режем пополам курицу. Берем только заднюю часть. Манадхарма. Я так думаю. Такой пример. Не будет ничего в итоге. Это казуистика какая-то. Однако в Шримад-Бхагаватам эти модные идеи называют видхарма, поскольку они мешают человеку исполнять его религиозные обязанности. В чем заключается истинная религия, объясняет сам Господь Верховная Личность, Сарва Тхарна Паритяджа, Мамакам Шаранам Раджа. Суть истинной религии в том, чтобы предаться лотосным стопам Господа. В шестой песне Шримад-Бхагаватам, где рассказывается об освобождении от Джамилы, Ямарадж говорит «Тармам тусакшат бхагават пранитам». Подлинной считается та религия, что дана Верховной Личностью Бога. Подобно тому, как подлинной считается закон, установленный дома. Так же, как нельзя выдумать религию. В другом месте Шримад-Бхагаватам является та религия, которая пробуждает в человеке преданность Верховному Господу. Все, что противоречит этому религиозному принципу и не позволяет человеку развивать в себе сознание Кришны, называется видхармой, парадхармой, упадхармой или чхаладхармой. Ложное толкование Бхагавад-гиты – это чхаладхарма. Когда Кришна прямо говорит что-то одно, а какой-нибудь негодяй заявляет, будь то на самом деле, он имел в виду что-то другое. Это называется чхаладхарма. Обманная религия или шабда-пхит, казуистикой. То есть Кришна говорит так, но он имеет в виду другое, понимаете? Кто-то так вот объясняет Бхагавад-гиту. А я вам объясню, что он имеет в виду, я знаю. Псевдорелигия, выдуманная тем, кто сознательно пренебрегает обязанностями, соответствующими его уровню духовного развития и положению в обществе, называется абас. Бледным отражением или ложным подобием. Разве мало человеку исполнять обязанности, которые соответствуют его ашраму и варне, чтобы обрести умиротворение и избавиться от всех материальных страданий? Этого, говорит, достаточно, наверное, будет. Но я не хочу быть крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. Что тут поделаешь? Дурачина ты, простофилия. Иди. Мне нужна другая религия. Хочу сменить свою природу, свою дхарму. Из этого стиха следует, что каждый человек должен неукосительно соблюдать предписания для своей варны и ашрама, которые даны в шастрах, Вишну Пуране, 3.8.9 сказано, «Варнашама чаравата пурушена парахпуман, Вишнур аратхете панта паньятатто шакаранам». Необходимо сосредоточиться на цели духовного развития, которая состоит в том, чтобы обрести сознание Кришны. Интересно это, потому что если любой человек, любой варны, любого ашрама сосредоточен на Кришне, этого достаточно. Все остальное становится неважно, какая варна и какой ашрам. Вот если он не сосредоточен на Кришне, тогда они считают, что важнее быть кшатрием или браманом, но не шудрой, начинают спорить, начинают ссориться за престиж, подражают друг другу. Вот это вот. Чхала дхарма. Но если он сосредоточен на Кришне, нет разницы. Эка варна, говорится. Одна варна существует. Преданный Бога, семья Бога. А остальное формальность. Можешь работать для Кришны, можешь бизнесом заниматься для Кришны, можешь управлять для Кришны, можешь обучать других для Кришны. И если ты для Кришны делаешь, разницы уже нет. Ты слуга Бога, все. Мы одинаково становимся духовно. Если, однако, приверженцы варнашрамы не поклоняются Вишну, они заменяют его каким-нибудь выдуманным богом. Поэтому в наше время стало модным избирать богом какого-нибудь глупца или невежду. А множество миссионеров создают собственных богов, забыв о своих отношениях с истинным Господом. В Бхагавад-гите ясно сказано, что человек, который поклоняется полубогам, утратил разум. И тем не менее можно часто видеть, как человека неграмотного и лишенного какого-либо разума избирают богом. В честь него возводят храм, где селятся саньяси, которые едят мясо, и там творится много темных дел. Людям строго запрещено создавать ложные религии и вводить в заблуждение своих несчастных последователей. Подобную деятельность нужно немедленно прекратить. Да. Даже если человек беден, он не должен пытаться улучшить свое материальное положение лишь ради того, чтобы прокормить себя или прослыть великим религиозным деятелем. Слушайте сейчас внимательно. Нужно правильно понять, о чем здесь говорит Нарада Муни. Даже если беден, он не должен менять мотивацию своей жизни. Бедность не оправдание, что он должен теперь думать о деньгах, а не о Боге. А пытайтесь правильно понять, о чем говорится здесь. Это не кастовая система. Родился бедным, оставайся бедным. Все, все, до гроба будешь бедным. Это не приговор. Здесь другое имеется в виду. Не кастовая система. Подобно огромному питону, который лежит на одном месте и без всяких усилий получает необходимую пищу, человек, свободный от желаний, не прилагая никаких усилий, получает все, что ему нужно для жизни. Вот причина процветания. Не мысль о деньгах, а отсутствие материальных желаний. И к человеку приходит все само по себе. Я повторяю Харе Кришна мантру, думаю, когда же все придет само по себе? Прабхупада обещал. По факту, да, это процесс начался, факт таков есть. Нужно заглянуть в сердце насчет материальных желаний. Материальные желания – интересная вещь. Как будто бы они помогают мне добиться желаемого. Я хотя бы знаю, что хочу. Но с другой стороны, истинные ценности материальных желания скрывают. Вот какая-то трансформация странная. Иллюзия. Оказывается, идя на поводу материальных желаний, я отказываюсь от самых нужных мне вещей, которые ко мне могут прийти откуда угодно. Я их просто не замечу. Иногда, когда в Индии проповедуют преданные, они встречаются с людьми, которые разочаровались в своей культуре. Потому что Запад богатый, Индия обнищала из-за своей культуры духовной, так они думают. И вайшнавы подходят к ним и говорят, вот, повторяйте Харе Кришне, да, мы знаем Харе Кришне, и у нас тут эти храмы, и тут все, все это мы знаем, мы тут родились. Нам сейчас не это нужно. Вон Запад какой богатый, нам нужно сейчас экономическое процветание. К ним подходят вайшнавы, предлагаем огромные ценности духовные. Но они не замечают, потому что есть материальное желание. Так можно упустить свой шанс в жизни во всем. И в личной жизни, и в работе, и в здоровье, в чем угодно. Из-за материальных желаний. А есть правила предписания, есть желание, а есть правила предписания. Это то, что я не хочу делать. Ну, кто меня к духовной жизни приближает? А я не хочу. Они говорят, надо, религия, закон. Аюрведа говорит, вот так живи, вот так регулируй свою жизнь, будешь здоровым. Но не хочу, но буду здоровым. Если я последую, буду здоровым. Вот так веди себя, если ты семью создаешь, детей хочешь, то нужно делать вот так, так и так, будешь счастлив. А я не хочу так. Ну тогда ты не будешь счастлив. Если ты хочешь жить по-своему, по своей прихоти, то ты демон. Тебя будут награждать или наказывать законы природы за твои поступки. Но если ты последуешь шастрам, ты освободишься. Хотя, может быть, это ты не хочешь делать, но это полезно, как горькое лекарство. Все, что в сатва-гуне, горько. И святое имя тоже кажется аскезой. Как для больного желтуха есть сахар, говорится, аскеза. Но это полезно, это ценно, это как раз то, что нужно делать. Значит, секрет в том, что человек, свободный от желаний, не прилагая никаких усилий, получает все, что ему нужно для жизни. Немножко об этом. Свободный от материальных желаний. Не означает, что нет других желаний. Желание – это вечный атрибут души. Это признак жизни вообще. Нет материальных желаний, значит, там есть желание огромной силы служить Богу. Потому что другие желания уже не мешают, и только одно желание остается – служить Кришне. И он начинает служить Кришне, и вот тогда к нему приходит все само по себе. Он не бездеятельный, нет, он не, тут пример питона, но в конце концов Арджуна сражался. Он не лег в лесу, как питон. Хотя такой пример в Бхагаватам есть. Человек, который принял образ жизни питона и был толстый. Вот такой был круглый, упитанный. Ничего не делал. Просто образ мысли питона принял. Думал о Верховном Господе, больше ни о чем. Как питон. Думает только о пище, больше ни о чем. И в итоге получает пищу. Гипноз называется. Видели зверей? На воле. Не в зоопарке. Хоть раз сталкивались с медведем, допустим, или со львом. Медведя я видел на воле. Одно мгновение. И потом меня просто унесло ветром с этого места. Один его взгляд чего стоит? Он видит пищу, знаете, на вас смотрит. Это просто парализует разум. И нужно просто бежать оттуда, сломя голову. Если вы посмотрите в глаза льву, который на вас посмотрит, это тоже гипноз, он видит в вас пищу. У вас сразу отключается разум, чтобы вы понимаете, с ним не договориться, слов не понимает, вы просто пища. Вы ничего не можете сделать. Вы превращаетесь просто в пищу, общаясь со львом, с диким. Это йога. Если такая сила ментала у животных, если он смотрит на пищу, она теряет волю, то человек может думать о Боге. И даже когда лев смотрит на него, лев становится преданным. Такие примеры есть. Львы начинают вспоминать о Боге. Тигры и олени начинают петь и танцевать. Господь Чайтанья танцевал с ними. Цель человеческой жизни состоит только в том, чтобы развить в себе сознание Кришны. Иначе нет смысла зарабатывать на жизнь. Нарада Муни объясняет это на примере огромного питона, который лежит на одном месте и никогда не ищет себе источников существования. Однако по милости Господа получает все необходимое. Нарада Муни дал такой совет. Тастяева хито праетета ковида, ковида. Бхагаватам 1.5.18. Человек должен заботиться только о том, чтобы углублять свое сознание Кришны. Нет смысла стремиться к каким-то иным занятиям, даже ради пропитания. Многие великие души жили именно так. Например, Мадхавендра Пури никогда ни у кого не просил поесть. А Шукадева Госвами говорит: «Касмат баджанти кавайо тана дурмаданан». Зачем просить о чем-то людей, ослепленных своими богатствами? Лучше полагаться на Кришну, но Он все даст. Участники движения сознания Кришны, будь они грехасты или саньяси, преисполнившись решимости, должны стараться расширять движение, и Кришна обеспечит их всем необходимым. В этой связи хорошо помнить о том, как добывать себе пропитание, добывает себе пропитание питон, аджагара врити. Даже если человек очень беден, он просто должен совершенствоваться в сознании Кришны, не тратить силы на то, чтобы заработать себе на жизнь. А обычно мы не видим, что бедные люди счастливо выглядят, радостно. Они думают о себе, как о бедных людях. Но если он обладает трансцендентным знанием, он не думает таким образом. И вот этот феномен, он поражал всегда людей с Запада, приезжавших в Индию, видевших садху, нищих. Добровольно нищета. Живут на подаянии. И они счастливы. Это шокировало людей. Непонятная культура. Она пробуждала интерес. Откуда счастье? Он живет как нищий. Он спит на земле вообще. Под деревьями. У него нет гарантии. Денег нет. Вот он там руку притянет, что-то там дадут, что-то не дадут. Он улыбается, он всех благословляет. Он поет джайратхи, там еще что-то. И он все вдохновляет, ходит. Атмосфера от него исходит такая блаженная. Что это такое заявление? Мы пошли с женой покупать фрукты во Вриндаване однажды. Там манго появились, сезон начался. А манго очень любят местные жители. Может быть, мы не привыкли к манго особенно, но там, где люди вот живут, в тех местах, где манго растет, они очень любят манго, ждут этот сезон. Это лучший фрукт. И манго, и мы пришли, думаю, ну, возьмем несколько манго, может быть, там что-то еще, какие-то фрукты, предложим Гирираджу. Садху подходит тут же к нам, в шафране, бородатый, местный, с какой-то палочкой. И говорит: один манго, купи мне. Ну, купили ему манго, сколько он хотел, пошли домой. А если бы кто другой подошел к нам, не садху, иди работай. Это садху, он предался Кришне. Вам не трудно это сделать. Наоборот, вы чувствуете счастье, когда это делаете. Это о садху речь. Но грехасы так не поступают. Грехасы честно работают, конечно, зарабатывают на жизнь. Кто всегда удовлетворен и связывает любое свое действие с Господом, пребывающим в сердце каждого, тот наслаждается духовным счастьем и не прилагает никаких усилий ради своего пропитания. Доступно ли такое счастье материалистичному человеку, которого похоть и жадность заставляет метаться повсюду в поисках богатства? Это сложный текст, их можно долго комментировать очень. То, что здесь говорится, это, конечно, вершина знания. Нарада Муни говорит: Ютиштири, беседа необычная, высокий уровень. Здесь нет ни одного лишнего слова, конечно. Если у человека на ногах прочная обувь, ему не страшны даже острые камни и колючки. Он не ощущает никаких неудобств. Так и тому, кто научился получать удовлетворение изнутри, неведомой печали, он всюду чувствует себя счастливым. Тут он прямо о сознании Кришны говорит. Вот что нужно распространять, вот это сознание Кришны. Хорошо, информации на сегодня достаточно. У нас уже был 17-й текст. Значит, мы прочитали 15 текстов из этой главы. Дальше будет еще интереснее информация. До полного освобождения народа будет говорить. Цивилизованная жизнь, она приводит к цели. Сейчас можно, если у нас есть время, Сколько у нас есть время, скажите, на вопросы? 20 минут на вопросы. Также старшие преданные могут подключаться к ответам на вопросы, кто присутствует. Песня о Кришне, слышите? Так проникновенно поет, что только о Кришне можно так петь. О, Кришна, он говорит. Когда же тебя увижу? Харе Кришна, Харе Кришна. Такая тоска, такая разлука. Ма! Слышите, нет? И он танцует при этом. Может, немножко не трезв, но... Немножко в мае, но он о Кришне поет, не знает просто. Итак, у нас вопросы. И вопросов у нас сегодня нет. Где? Вижу.
У меня вопрос не по сегодняшней теме, но очень беспокоящий. У меня есть духовная подруга, она несколько лет изучает философию ведическую. И вот она столкнулась сейчас с такой сложностью, что... В общем, она стала служить, с преданными общаться очень активно, и стала читать 16 кругов Махамантру. У них стали происходить в семье очень тяжелые всякие ситуации с родственниками. И вот такой вопрос. У нее появился очень большой страх того, что это все Махамантра. Что просто Господь ей сейчас будет... отрезать всякие ненужные вещи, убирать, кроить ее жизнь. Вот. И у нее сейчас появился такой страх, и она попросила меня помочь ей в этом. А у меня, к сожалению, нет квалификации, и сегодня первый раз в жизни я вам задаю такой вопрос. Если можно, помогите, пожалуйста, справиться с этим страхом. Как можно? Она говорит, я не буду, не могу больше читать 16 кругов. Что мне делать?
Так и есть, это Кришна. Это все он. Это его почерк, во всяком случае. Но паниковать не надо, не беспокойтесь. Это к лучшему. Если недостаточно веры, она испугается, конечно. Может быть, ей сейчас нужно снизить количество кругов. Может быть, она права, до 4. Чтобы не было так много стресса. Я говорю новым людям всегда, не начинайте с 16 кругов. Это слишком революционно будет для большинства. Кто-то может сразу, такие есть преданные, которые пришли сразу с первого дня, 16 кругов. И мне понадобилось, по-моему, в течение месяца, я постепенно шел к 16 кругам. Но тоже сказали, что это очень быстро. То есть постепенно, постепенно это нужно делать, стараться. Если она снизит количество кругов, ничего страшного для нее сейчас не будет. Слишком отрывает человек от реальности, в которой он живет, 16 кругов. Я понимаю, если бы она бы вашими поселилась, нормально было бы. Но дома тут же, дом превращается в храм. Все становится грязным, все становятся нечистыми, все становятся демонами. Все плохо становится. Родственники в шоке. 16 кругов. Поэтому давайте согласно обстоятельствам. Если там такие у нее обстоятельства, ну, немножко можно терпеливее, можно гибче к этому подойти. Инициации у нее нет. Она только начала и уже в панике, видите. А что ж дальше будет? Кто-то что-то добавит? Есть что сказать на этот счет? Гира Гауранга Прабху.
Но, с другой стороны, может быть, это не мантра виновата, может, ошибки правильно
делать. Нужно знать, как она общается с родственниками. То есть не начала ли называть их демонами и говорить, что они живут грязно. Обычно конкретные наши действия приводят к конфликтам, если вести себя смиренно. Как тоже в Бхагаватам говорится, что если в доме преданного есть непреданный, он должен соглашаться с ними, кивать головой, говорить, да, вы правы. При этом делать то, что считает нужным, мантру можно повторять, но спорить не нужно. Вот что людей, наверное, напрягает, что ну, была нормальная женщина, сейчас что-то с ней случилось, да, какому-то Кришне ушла непонятному. Забежала к заграничному Кришне, конечно, мужу это не понравится, и родителям, наверное, тоже. Поэтому я думаю, что то, что вы могли бы сделать, у вас не какой-то опыт, взять, поговорить с ней, узнать, как она живет, как она общается с родственниками. Потому что проповедь родственника – это проповедь своим примером, надо понимать. И замечательные слова, которые приписывают Франциску Ассизскому, что мы должны проповедовать всегда, но слова использовать только в случае крайней необходимости. Да, основная проповедь нашим примером. Должна быть более внимательной, более терпеливой, более чуткой, более любящей по отношению к своему мужу, к своим родителям. Они скажут, что, ну, похоже, какая-то секта, но секта неплохая. Пусть дальше остается. Где-то стало слишком фанатичной. Вот. Обсудите с ней это, пожалуйста.
Может быть, Майдаджи Мадакини, хотите добавить? Да? Микрофон дайте.
Hare Krishna. So yes, that lady, she shouldn't make the family members think that they are losing her.
Эта девушка не должна вести себя так, чтобы родственники стали думать, что они ее теряют.
And they shouldn't become jealous, envious of Krishna and the devotees.
И они ни в коем случае не должны ощущать какую-то зависть или злость по отношению к Кришне или преданным.
Шрила Прабхупада gave the recipe for that.
И Шрила Прабхупада уже дал нам рецепт.
He said, it's like a lady, she's married.
Шрила Прабхупада такой пример привел. Это как замужняя женщина,
and she has a lover.
У которой появился любовник.
And she thinks all day about her lover.
И, конечно, весь день она думает только о нем.
So she doesn't want her husband to suspect her.
Но она не хочет, чтобы муж что-то заподозрил.
And then she's doing her homework, her duties even better.
И поэтому все домашние обязанности она выполняет даже лучше.
You know, so Prabhupada said in the beginning we should do like that.
И Шрила Прабхупада сказал нам, вначале мы должны действовать именно так.
We should be a better wife.
Нужно стать еще более хорошей женой.
A better mother, a better friend.
Еще более хорошей матерью, еще более хорошим другом.
So the family doesn't think, oh, Krishna is taking my wife, my mother, my daughter away.
Чтобы члены семьи не подумали, о, этот Кришна, он забирает у нас нашу мать, нашу дочь или там другого какого-то родственника.
It's a cult.
Что это культ какой-то там, они придумали себе секту.
Это что касается поведения, да, человека, но в самом вопросе там также прозвучало, что это события жизни, да? Какие-то вмешиваются еще просто события разрушающие. Так я понял? Да, это просто паника. В этом случае, если она связывается с махамантрой, она может немножко уменьшить круги.
Она боится, что веру потеряет, что она как бы просто опасается вот этой веры. То есть она уже как бы к Кришне идет, уже все, и родные все, семья, все хорошо. Но вот какие-то обстоятельства тяжелые приходят, и она вот именно страх вот этот.
Да, она сомневается в Кришне, думает, что Кришна ее наказывает за что-то.
Наказывает, да.
Такие тоже случаи есть, их немало.
То есть просто мы снижаем как
бы... Этого бояться не нужно. Опытные преданные не боятся таких явлений, потому что так и очищается карма. Быстро очищается карма. То есть в любом случае все будет рушиться, все, что у нас есть. Вопрос времени. В любом случае все разрушится. Чего она боится?
Она веру боится потерять. Она Кришну очень любит уже. И вот она вот за веру...
Если Кришну любит, то все, Кришна у нее все отберет тогда. Если Кришна кого-то полюбит, она все отбирает. Знаете об этом? Спасибо. Ну, мы же живем как-то, ну, смотрите, сколько нас. Все улыбаются нормально, никто не паникует.
Все выжили, да?
Все выжили, никто не погиб, нет. Что она придумывает? Панику.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Вы говорили, как Джаганатхапури преданные трепетно относятся к Джаганат-прасаду. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то разница между Маха-прасадом и просто прасадом?
Да, да, особо почитается Маха-прасад непосредственно у стрелки божества. Особо могущественное. То, что он непосредственно вот ему предлагалось там. Маха-прасад. Его отдельно обычно держит. Вот есть прасад, есть маха-прасад. А есть маха-маха еще прасад. Для меня это что? Если вайшнав возвышенный что-то попробовал из прасада, вот это то, что осталось, это маха-маха. Самая могущественная пища.
Раз. Читан-чан-чан, Прабу, примите мои поклоны, пожалуйста. Вот вы в лекции сказали, что любовь к Богу. Что это такое? Можете объяснить, что это рассказать?
Не могу объяснить это. А как я могу это объяснить?
Ну что значит обрести любовь к Богу? Хотя бы что-то.
А, что значит обрести любовь к Богу?
Да, да.
Сначала это означает дружеское расположение к Нему. К Богу. У тебя есть дружеское расположение к нему? Ну, другу ты доверяешь, так?
Да, да.
Ты доверяешь Богу? Вот это начало. Что-то случается в жизни всякое, но ты доверяешь Богу. Ты спокоен. Ты ему доверяешь. Не все так, как я думал, или как хотел, или получается, но ты доверяешь Богу, тем не менее. Уже у тебя будет равновесие в уме, в сердце. Уже ты будешь чувствовать вот отношения с Богом. Когда в этой двойственности ты будешь доверять Ему. Вот это начало. А любовь как таковая, она переходит, эманирует от тех, кто, от спутников Господа. От Господа Чайтаньи, допустим, непосредственно эманирует сейчас. Также от Яшоды, от Нанды Махараджи, от друзей Кришны. Когда ты читаешь эти и слышишь эти лилы, она эманирует от них. Когда ты начинаешь сильно переживать чувством сочувствия, чувством Юдхиштхиры, который сильно переживает, когда Кришна хочет уехать в Двараку, покидает Хастинапур. Он начинает звать всех, всех, всех жителей. Слушайте его. Если я один выйду, он меня не послушает. Но если мы все выйдем и будем плакать, он останется с нами еще. Если на тебя это производит впечатление, значит, ты начинаешь отражать эту любовь. Уже отражать эту любовь Юдхиштхиры или какого-то преданного. Отражающее, да, есть в этом состоянии бхавы. И когда ты проникаешься какими-то отношениями друзей Кришны, как Мадхумангал, другие, Шридам, там, не знаю, другие, и думаешь, я бы вот хотел так же вот любить Кришну, вот у тебя уже что-то происходит. Вот таким образом она зарождается. По милости преданных. Либо ты слушаешь какого-то преданного о Кришне, о Бхагавад-гиту и думаешь, я пойду распространять книги. Это явный признак, что бхава у тебя появляется. Духовное это настроение. Чисто духовное настроение. Ну а према, ну, я сегодня об этом не говорю. Так, пожалуйста. Что у нас с микрофоном что-то? Постарайся громко сказать.
Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Ну, обсуждали тему культуры вайшнавской, и мне кажется, актуально спросить насчет поста. Вот сейчас, допустим, сегодня пост до полудня, и ну, можно наблюдать, что не все постятся. И ну, вообще, как к этому относиться? Ну, потому что, ну, то есть, типа... Я понимаю, что для кого-то может это легче поститься, для кого-то тяжелее. То есть мне вообще это не проблема, допустим, до полудня пропоститься. Но и стоит ли кого-то вдохновлять, например, если вот у тебя есть из окружения какие-то друзья, которые там, ну, допустим, хотят покушать.
Одному обидно поститься, я тебя понимаю. Все едят тут. Но надо сильно не беспокоиться об этом. У Ямараджи есть Читрагупта. А он все записывает.
Все, что мы делаем. Тебя уже записал поститься, все, у тебя в порядке. Остальные записал не постятся. Потом на суде Ямараджи все прояснится. Но ты прав. Те, кто здоровы, им нужно поститься. Потому что каждый постится, ну, в соответствии с своими возможностями. Кто-то на воде, кто-то без воды, кто-то на фруктах даже можно поститься, бывает, если обстоятельства такие. Есть беременные женщины, есть дети, есть болезни какие-то, это также все учитывается. Ну а есть просто расслабленное умонастроение ленивое. Посты хороши, хороши, они также укрепляют нашу решимость. Они действуют на наш характер положительно. Поэтому не пренебрегайте постами, если вы можете поститься. Это хорошо. Хотя, ну, сам по себе пост иногда не полезен полный для кого-то. Это другой разговор. Значит, себя можно поздравить, что ты постишься. Очень хорошо. Без воды?
Ну, да.
Ну, все. Записано все.
Мне хочется для себя понять, насколько это вообще... Важно, то есть стоит ли фанатеть по этой теме, так скажем.
Ты можешь к себе фанатично относиться, нормально, к другим мягче можно. Себя можешь воспитывать по полной программе, как говорится, за себя взяться. Хорошо. Аскеза твоя, это хорошо. Вот. Ну, другие как могут. Кто-то, глядя на тебя, тоже вдохновится. Вдохновиться, глядя на то, как аскеза очищает твой ум, твой характер, наблюдая. Кто-то скажет, о, я тоже буду так делать. Хорошая практика. Хорошо. Спасибо большое.
Харе Кришна, Читан Чанчаран.
Да?
Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос к 12 стиху.
Последний вопрос. Давайте.
Вот термин «парадарма» тут ну, в 12 стихе Нарада Муни говорит, это принципы, которым человек не способен следовать. Просто, ну, насколько я еще знаю, термином «парадарма» высшая дарма обозначается, правильно?
Парадхарма, да?
Ну да, да, да.
Угу. Ну, так же, как есть. Двойное значение имеет.
Окей. У меня вопрос просто, ну, а что значит... Ну, наверное, лучше так сформулировать, что вот если сейчас все шудры, да, в Кали-югу, то как узнать свою дарму вообще? Каким принципам я могу следовать?
Дхарма? Четыре любишь принципа, 16 врагов?
Не, ну это все следуют этим принципам, а то есть конкретно... Ну, вот...
Это для всех практикующих.
Ну да, то есть если сейчас нет варнашмы, если сейчас все...
Ты со мной разговариваешь.
Простите, пожалуйста.
А у тебя вопрос должен быть.
Вот, ну, у меня вопрос, как узнать свою дхарму, которую я должен следовать?
Через 16 кругов, 4 принципа. Это путь к дхарме. Это метод Кали-юги, век Кали. Харирнама. Харирнама – это метод, единственный метод. Так ты поймешь все постепенно. Необходимо воспевание святых имен и регулирующие принципы. И хорошо, когда есть посвящение и все остальное. Это и есть наш путь. Путь познания. Познание души, познание себя. А вот как это ты сделаешь, от тебя зависит. Когда ты это сделаешь, от тебя зависит. Насколько ты решителен, насколько ты строг в своих принципах, насколько ты внимателен в воспевании святого имени, насколько ты слушаешь вайшнавам, насколько ты участвуешь в миссии, от этих факторов тоже многое зависит. Как это будет и когда. Но путь ты знаешь. Все, путь открыт. Путь открыт перед нами. Можно идти. Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо большое.